Глава 13. И они послушно отправились к шести соснам и стали кидать друг в друга шишками, и за этим приятным занятием забыли, зачем они пришли в лес. Алан Милн. Яркое, слишком яркое для последних дней осени солнце дразнилось, разбрасывая по стенам зайчики, и весьма откровенно намекало, что пора бы уже и просыпаться. Кантер лениво потянулся и приоткрыл глаза, пытаясь вспомнить, какой сегодня день и не должен ли он срочно вскочить и куда-то бежать. И отчего у него такое ощущение, словно он не дома? «Ну ни хрена себе я погулял!» — растерянно подумал он в следующий момент, проморгавшись и рассмотрев, что действительно находится в незнакомой комнате, и обилие света объясняется размерами окон и отсутствием на них штор. Постель, в которой он в данный момент валялся, тоже была чужой. И более того, правая ладонь покоилась на упругом девичьем бедре, а из-под одеяла рядом выбивались чьи-то светлые пушистые волосы. Как ни странно, никаких признаков похмелья Кантер не чувствовал, но с просонок не мог сообразить, как здесь оказался. «Нет, в этом лунном драконе явно что-то нечисто», — была его следующая мысль. «В прошлом году я туда сходил примерно так же». «В этом году ты не пил», — хихикая подсказал внутренний голос. Кантер вспомнил, что действительно не пил ничего крепче апельсинового сока, и чтобы восстановить в памяти вчерашний вечер, достаточно разогнать остатки дремоты и протереть глаза. Что он и сделал. Впрочем, он и так уже видел, что девушка рядом с ним не Ольга, что само по себе навевало нехорошие мысли. Пробудившаяся ото сна память вспомнила о своих обязанностях и с готовностью хорошо вышколенного слуги предоставила полную информацию о вчерашнем вечере. Зал лунного дракона, несказанно похорошевший после ремонта. На стенах новенькие росписи в приятных небесных тонах, столики покрыты новенькими скатертями, а вот уголок для азартных игр исчез вовсе. Либо перенесли в другое помещение, либо прикрыли от греха. Счастливые именинники сдвигают столы, силясь подсчитать количество гостей, и постоянно сбиваются, так как гости все время прибавляются. Прочие посетители косятся на хохочущую компанию, кто с интересом, кто с неодобрением. Музыканты лучатся радостью, понимая, что сегодня у них почти что выходной. Во-первых, коллеги обязательно пригласят выпить, а во-вторых, музыки тут хватит и без них. Среди всего этого веселья слоняется грустный товарищ Кантер с огромной кружкой, напоминая Ольге некоего господина Мозеса, которого никогда не имел чести знать. Судя по тому, что она не стала объяснять, сославшись на недостаток времени, этот господин относился к славному сообществу загадочных Родригесов и Гонсалесов. Артуро Сан-Бареда ревниво следит за каждым Ольгиным движением, когда она приближается к Кантеру, чтобы поздороваться. Как не воспользоваться слабостью противника, когда он так бестолково всем ее демонстрирует? Разумеется, Кантер нарочно обнял Ольгу за плечо, прошептал на ушко, как ему нравится ее новая блузка, и поинтересовался, видели ли придворные дамы эту бирюзовую помаду. Пусть дурак ревнует. Чем откровеннее, тем лучше. Обязательно пусть закатит сцену и обвинит в неверности. Должна же Ольга увидеть своими глазами, какое ничтожество ей досталось. Азиль врывается в зал, подобно весеннему ветру, быстрое и невесомое. Как всегда, в чем-то ослепительно ярком, и, как всегда, ей ужасно мешают туфельки. Элмар подойдет позже, он сегодня еще в одно место приглашен. Жаль, с ним было бы как-то проще, не так одиноко. «Извините, вы из этой компании?» Незнакомая женщина грациозным кивком указывает на сдвинутые столы. Она хороша, притягательна, волнующая, могла бы понравиться, если бы не представляла собой стандартный образец мечты озабоченного мистралийца. А что? Ничего, просто любопытно. Такая веселая компания, а вы скучаете и чем-то опечалены. Странно. На шлюху вроде не похоже, а набивается на знакомство примерно так же беспардонно. Человек думающий часто производит такое впечатление. Уклончиво отвечает Кантер, так как еще не решил, Стоит ли заводить знакомство с этой изумительной блондинкой или ну ее к ядреным демонам? И о чем же вы думаете? Похоже, дама не отличается выдающимся умом. Могла бы и пооригинальнее что-то изобрести. Да вот думаю, почему столь очаровательная молодая женщина оставляет компанию трех достойных кавалеров и заводит знакомство с потрепанным скучающим типом, невзирая на его мрачную физиономию и мистралийское происхождение? Блондинка присаживается рядом, давая понять, что настроена на долгий разговор. С ними скучно. Мимолетный пренебрежительный взгляд в сторону своего столика. И они пьяны. Человек, думающий, гораздо интереснее в общении. Довольно откровенная поощрительная улыбка. К тому же мне нравятся мистралийцы. Они всегда искренне выражают свои чувства и намерения. Если они есть, эти намерения, мысленно ухмыляется Кантор, который как раз заглянул в нежданный подарок судьбы и, надо заметить, здорово разочаровался. Интересно, что могло от меня понадобиться красавице-воровке? Неужто по моему виду можно предположить, будто у меня есть чем поживиться? Впрочем, легкий флирт ни к чему не обязывает, и все ж какое-никакое развлечение. Жак с домочадцами опаздывает на полчаса, с гордостью заявляя на вопросы, где он был, кто это с ним и что у них с руками. «Вы что, не видите? Мы покрасили Гарри. Чернокожий переселенец действительно превратился в очень-очень смуглого мистралийца, правда, довольно уродливого. Если вдуматься, это не так страшно. Всякие бывают люди, и ничего, живут. Возможно, девушки будут шарахаться, но это мелочи по сравнению с шарахающимися лошадьми. Дамы, подходящие Гарри по возрасту, шарахаться не станут, у них уже другие критерии мужских достоинств и недостатков. Добровольные красильщики выглядят не лучше. То ли у них ума не хватило воспользоваться кисточкой, то ли просто так неаккуратно работали, но обоих руки перемазаны несмывающейся волшебной краской. Надо будет посоветовать, чтобы купили в той же лавке специальный раствор для смывания, а то так и проходят всю жизнь в пятнышках. Кантору невыразимо приятно наблюдать, как огорченно вытягивается физиономия Артура, расстающегося с очередной мечтой о всемирной славе. Обстановка еще пристойная, оркестр еще трезв, танцы только начинаются, и девушки пока немного робеют, а кавалеры только присматриваются. Все та же обворожительная блондинка дефилирует мимо Кантора уже в третий или четвертый раз, ожидая, когда же он проявит интерес. Сама больше не подходит. Действительно не шлюха, уровень не тот. Но хороша, ослепительно хороша. Половина наличных мужчин провожают ее жаждущими взорами. Некоторые, уже окончательно ослепшие, подходят, пытаясь завязать знакомство. Дама прихотливо и переборчиво сортирует ухажеров. Только самые презентабельные удостаиваются чести с ней потанцевать. Однако ни один не получает тех потаенных знаков внимания, которые щедро сыплются на безразличного мистралийца. «Диего, познакомься с моими подругами!» Ольга всегда была доброй и совестливой девушкой, кто бы спорил. Понятно, что ей неловко наслаждаться обществом своего бесценного Артура, когда несчастный бывший тоскует в одиночестве. Конечно, надо бедного покинутого Диего чем-то утешить. Но зачем же ради этой благой цели вешать на него сразу всех своих безмужних подруг? Это Диана, это Телла, это Санья, это Лаваэль, а вот это Зинь. И что должен делать товарищ Кантор со всеми пятью? Открыть заведение? А впрочем, почему бы не развлечь одиноких девушек парой пристойных анекдотов и романтических историй, да заодно понаблюдать, как отреагирует на такую бешеную конкуренцию настойчивая блондинка? Как же ее? Нита? Нина? Низа? Вот мать твою забыл! Главное теперь не забыть, кто из этих пяти Диана, а кто Санья, и кто певица, а кто художница. Пока что Кантор мог безошибочно выделить из всей группы только Зинь. Из-за этнической принадлежности, а также от того, что из всех она одна не была бардом, а ведала театральными финансами. Что-то везет ему сегодня на воровок. По мере того, как уменьшается уровень жидкости в бутылках, коими уставлены столы, повышается уровень шума, веселья и всеобщей непринужденности. Вот уже появились откуда-то гитары. Вот раскрасневшийся Хуан силком усадил за стол барабанщика и занял его место на сцене. А осмелевший солист из кардебалета тащит танцевать ту самую блондинку. Как же ее? Кажется, все-таки Нита. Или Ния. А она почему-то скорбно взирает на товарища Кантора, как бы прося о помощи. Хотя всего в нескольких шагах сидят три ее приятеля, которые были бы гораздо эффективнее в этом отношении. Это становится более чем интересно, и Кантор уж подумывает, не вознаградить ли даму за целеустремленность, не пригласить ли потанцевать, не угостить ли бокалом вина, не завлечь ли в свое нехитрое жилище. А уж там приставить нож к горлу и поинтересоваться истинными намерениями. Белокурая красотка словно подслушала его мысли. Едва закончив танец, метнулась к своему столику. Парой коротких слов подняла якобы пьяных приятелей. Разумеется, больше никто не рискнул лезть с приглашениями и ухаживаниями. Пусть рожи этих ребят и не производили впечатления пьяных, благонравия они тоже не излучали. Кантор даже отставил кружку, инстинктивно прикидывая, с кого начинать, если попробуют бить. Но затевать драку господа не стали. Быстро расплатились и двинулись к выходу, довольно профессионально окружив с трех сторон свое сокровище. Рассыпается первая дробь под стремительными палочками барабанщика. Человеческим голосом вскрикивает гитара. Знойный ритм фламмо всколыхивает зал. И отчего-то хочется забыть все земное, наплевать на проблемы, обнять первую попавшуюся талию и броситься в волны музыки, как в море, вниз головой. Пока Кантор окидывает взглядом пятерых девушек, пытаясь вспомнить, которую из них ему представляли как танцовщицу, рядом мгновенно и бесшумно возникает Азиль. «Ты потанцуешь со мной?» «И все». Кружатся в стремительном вихре яркие юбки, сливаются в сияющие кольца осветительные шары, и сердце бьется в ритме фламмо, и ничего больше не нужно, и жизнь прекрасна. И неслышно, незаметно падают в бездну брошенные вожжи. Да, он действительно ничего не пил, даже свою кружку соком где-то потерял. Сунул кому-то подержать, да и забыл. Не до нее как-то было. Все понеслось, завертелось, как бывало в далекие времена юности. То ощущение полета, безумия, надрывного счастья, когда все можно и все только в радость, оказывается, может приходить и в совершенно трезвую голову. Была бы атмосфера подходящая, да настроение, да музыка, да пять, нет, шесть хорошеньких девушек. Ой, нет, их уже почему-то восемь. Боги, что этот крашеный переселенец выделывает с роялем? Да, зависть — низкое и недостойное чувство, но что поделаешь, когда это чувство сильнее тебя? И какая к демонам разница, 7 нот или 12? Эх, слышала бы это Саэта! Что? Я плачу? Ты хорошо подумал, что сказал? Девица я тебе, что ли? Накурили тут хуже, чем у короля в кабинете, а потом удивляются, что у некурящих товарищей глаза слезятся. «Да ты, может, хотел сказать, что я слабак? Да, может, мы выйдем на минутку и выясним, кто тут из нас?» «Да? Ну, смотри, еще раз так ошибешься!» «Какой блюз? Какой тот самый? А, который тогда у Жака, когда король подпевал? Да помню, конечно, с чего бы я такое забыл!» «Думаешь, стоит дуэтом? Ну, тебе виднее!» «Ох, кажется, опять перепутал. Санья — это певица, а Лаваэль — танцовщица, а художница тогда кто? Ольга, ты сама виновата, зачем ты их привела сразу столько? Нет, Зинь — бухгалтер, это я помню. Нет, с ней вряд ли. Хорошенькая, бойкая, славная девушка, и я очень люблю хиниянок. Но, тсс, Ольга, наклонись, только на ушко и по секрету. Ты видела, как сильно твоя подружка похожа на господина Флавиуса? Не хватало, чтобы он мне потом во сне привиделся. Да клянусь панталонами Маальбли, я не шучу. Повернулся бы меня язык шутить с грозным именем господина Флавиуса. Не суетись ты так, я сам разберусь. И не задавай дурацких вопросов, кто мне нравится. Сама будто не знаешь. А кроме тебя все равно кто. «Послушай, а твой Артур от тебя только ко мне ревнует? Или королю тоже?» Неправда, я не пьян, честное слово. А если он тебя обидит, я ему... Ну вот, хоть бы дослушала. Нет, столько девушек — это слишком. Я начинаю понимать короля в некоторых вопросах. А давайте споем дуэтом, а давайте еще потанцуем. Ты осторожнее с Дианой, она знаешь, чего делает? Сначала завлекает мужчин к себе, а потом заставляет позировать. А я видела, это Зинь твою кружку сперла. Да не ври, она, может, и сперла, но уже после того, как ты туда чего-то насыпала. Сама не ври, это вон та Фифа с фиалочкой в декольте, а не я. И ты тоже. Еще одно слово, и ты всю оставшуюся жизнь будешь ходить в парике. О небо, да кто же из них все-таки танцовщица, а кто скрипачка? И если Диана певица, то зачем ей позировать? И кого же из них я 5 минут назад поцеловал? Гарри, отстань, ты пьян, я не умею играть на рояле. Да на кой тебе сдалось? Сам сыграй. Ах, вы с Ольгой хотите показать народу, как танцуют танго? Ну я-то тут при чем? Я не умею. Да ты что, думаешь, ты мне покажешь, и я тебе сразу сыграю? Не было такого, тебе показалось. Нет, не надо давать мне гитару, я же фальшивить буду. У меня же правая рука после контузии отнялась. А впрочем, раз Артур так вцепился в свою гитару и не хочет мне отдавать, заберите у него и давайте мне. Да не ной ты, трус несчастный, не поломаю. Кто лажает? У кого там дракон по ушам потоптался? На 3 тона ниже! Дайте кто-нибудь трубачу по ушам, чтобы прочистились, или не наливайте ему больше. Имейте совесть, смените меня кто-нибудь. Меня 5 девушек ждут, 7, 12, 14. Да что же они так мелькают? А куда действительно девалась кружка? Неужели бухгалтер Зинь в самом деле стащила ее на память? Тебе нравится дракон? Который? Небо, вот бы кто напомнил. Это Диана или Лаваэль? Вот этот на стене. Реалистично. А что еще сказать? Можно подумать, товарищ Кантор такой уж специалист в живописи. Даже на Хриса чем-то похож. Сам Хрис и позировал, с гордостью объявляет девушка, поправляя золотисто-рыжеватый локон. Ольга его попросила, он согласился. А рисовал кто? Я. Дракона? С натуры? Ты смелая девушка. Дракон не страшный, а вот идти одна домой я как-то побаиваюсь. А что уже? Кантор оглядывается по сторонам и видит, что действительно пора. Ибо Гарри спит под роялем, близнецы привычно переругиваются и вяло пуляют друг в дружку вишневыми косточками. Милашка Зинь, пошатываясь, нежно прижимает к сердцу какую-то плотно закупоренную бутылочку темного стекла и возглашает. «Ольга, ты представляешь, твой бухгалтер пьян как скотина!» А рядом Артура Сан-Бареда подает Ольге плащ, заботливо подхватывает под руку и ведет прочь, домой. И там он будет ее трахать, чтобы ему нафиг все отпало. Наверное, от обиды и чувства протеста Кантор и потащился провожать отважную художницу. Все-таки она была славная и к тому же не крала его кружку, ничего в нее не сыпала и никому не грозилось выдергать волосы. Правда, предупреждения заботливых соперниц оказались правдивыми. Когда провожающих зашел на чашку чаю и начал раздеваться для предстоящего чаепития, его как-то угораздило на миг повернуться к даме спиной. Услышав сдавленное «ах» и вспомнив, как выглядит его спина стараниями трудолюбивого Тедди, Кантор поспешно обернулся и увидел в глазах девушки не страх и не сочувствие, а сумасшедший, неописуемый восторг. «Потрясающе!» Восхищенно выдохнула художница, ухитряясь как-то одновременно совместить объятия с ощупыванием заинтересовавших ее достопримечательностей. «Какие изумительные шрамы! Диего, я тебя умоляю, ты просто обязан 5 минут посидеть спокойно, чтобы я могла хотя бы набросать! Твоя спина стоит того, чтобы ее увековечить!» «Но не сейчас же!» — только и смог ответить Кантор. Как-то неуместно было бы сейчас прерывать начатое ради сеанса живописи. Но завтра ты посидишь? Пожалуйста, пообещай! Эх, чего только не пообещает мужчина в такой ситуации! Теперь никуда не денешься, придется держать слово и сидеть как болван, не двигаясь, пока художница не увековечит труды галдианского палача. Причем сидеть полуголым в нетопленной мастерской. Впрочем, Кантор ничуть не сожалел о прошедшей ночи, хотя внутренний голос, который вчера, как ни странно, помалкивал, ехидно заметил, что товарищ как потерял невинность, так и пошел по рукам. «Заткнись, придурок!» — огрызнулся Кантор. «Лучше посоветуй, под каким предлогом перенести предстоящее безобразие на четный день. Вот будет весело, если у меня посреди сеанса приступ начнется». При великом моего сожалению, приступ начался прежде, чем они с голосом успели что-то придумать. Я чего-то именно сегодня оказался особо болезненным, а ничего из лекарств Кантор с собой не захватил, так как рассчитывал ночевать дома. Стоило ему пошевелиться, как проснулась Диана, и, само собой, никуда его в таком состоянии не отпустила, велев оставаться в постели, пока не полегчает. В результате Кантор никуда не ушел, а художница вместо спины получила в свое распоряжение его перекошенное от боли лицо, которое, по ее мнению, тоже надлежало непременно запечатлеть. Видимо, сегодня был некий особенный день, когда художникам везет, а всем прочим нет. Примерно в это же время та самая блондинка, которую вчера так некрасиво обошел своим вниманием некий товарищ, с легким раздражением излагала двум господам сомнительной наружности свои соображения по поводу проваленного задания. «В следующий раз, когда вам придет в голову меня нанимать, потрудитесь собрать хоть какие-то сведения о клиенте», — сурово вещала она, подбрасывая на ладони несколько монет. «Это был совершенно не мой клиент, и узнала я об этом слишком поздно и только путем собственных наблюдений. Но ими я с вами делиться не стану, так как вы неаккуратны в делах и не отличаетесь особой щедростью. Платить за невыполненную работу вам никто не собирается», — с холодным недовольством отозвался один из слушателей. «А я не собираюсь работать ни с этим клиентом, ни с нанимателями, которые подсовывают не классического мага и даже не предупреждают об этом, а потом отказываются платить за то, что я рисковала жизнью. Однако за половину моего обычного гонорара я могла бы предоставить вам некоторые полезные сведения и рекомендации к дальнейшим действиям. Наши дальнейшие действия можно определить без всяких дорогостоящих рекомендаций», — с издевательской иронией отозвался второй господин. «Мы наймем другого специалиста». «И вы уже разобрались, какого рода специалист вам нужен?» — в тон ему поинтересовалась блондинка. «Не медяка больше», — по-прежнему холодно и категорично заявил первый. Блондинка обворожительно улыбнулась и сыпала свой скудный гонорар в сумочку. «Как пожелаете, господа? Если господам жалко отдавать деньги за информацию, пусть и дальше остаются в неведении. Интересно, кого они наймут в следующий раз? Уйдет ли бедняжка живой от такого клиента? И сколько им придется выложить, прежде чем они пожалеют о своей жадности?» «Серьезно, и это все в одной кружке?» Обычно сдержанный Шелар III не смог удержаться от смеха, читая результаты экспертизы, предоставленные Департаментом безопасности. «Приворотное зелье трех сортов, фанга, коньяк, возбуждающий эликсир, снотворное, отворотное. Бедный Кантор! Ты представляешь, если бы он все это выпил?» «Да», — серьезно кивнул господин Флавиус, — «особенно эликсир с коньяком». Король сделал вид, что его это никоим образом не касается, и продолжил комментировать, как ни в чем не бывало, хотя упоминание об эликсире с коньяком вызвало у него очень неприятное воспоминание. «Интересно, у кого хватило ума так идиотски пошутить? Завистники?» «Список лиц, замеченных в непосредственной близости от кружки», — объявил глава департамента, протягивая означенный список. «Обратите внимание на пункт 8». «Ничего себе! И я о том же. Хатанг не могла ошибиться. Она хорошо знает не ту гал в лицо. Так, есть возможность выяснить, кто ее нанял. Если к 8 она не успела встретиться и отчитаться, мои сотрудники проследят. Выясняй, на крайний случай можешь арестовать. Король еще раз просмотрел список и задумчиво хмыкнул. А отворотное, скорее всего, дело рук номер 5. Во всяком случае, это в его интересах. Странно, что он не подсыпал яду, невозмутимо прокомментировал Флавиус. Однако, поскольку яд в напитке не обнаружен, вынужден с вами согласиться. Сейчас творчество Дональда Уильямса считается классикой, и его пьесы обязательно входят в репертуар любого театра. Голосом записной отличницы изрекла Ольга, завершив на этом свой ответ по истории драматургии. После чего добавила: «А я вот слышала, что в Мистралии над его трагедиями ухахатываются. Это правда?» «И где ты это слышала?» — поинтересовался наставник. «Диего как-то говорил. Он высказывался в том смысле, что маэстро сидел себе в своей северной Лондре и предавался собственным фантазиям. А чтобы как-то оправдать натянутые конфликты и прочие неестественные поступки персонажей, помещал действия в Мистралию и списывал все на южные страсти и некие несуществующие обычаи. Ты сама Уильямса читала?» «Читала, но я же никогда не была в Мистралии и не могу оценить». «Маэстро Дональд тоже никогда не был в Мистралии», — чуть заметно усмехнулся Карлос. «Только неправда, будто над его трагедиями ухахатываются. В Мистралии его просто не ставят. Зато весь остальной континент воспринимает эти, как ты выразилась, фантазии, с восторгом». «Так это у него действительно развесистая клюква? То есть я хотела сказать...» «К вам можно?» — в дверь просунулся крошечный носик управляющего финансами. «Подписать!» «Опять?» — Ольга скорбно вздохнула. Когда Зинь приносила ей на подпись какие-нибудь счета или ведомости, ее одолевало гнетущее чувство беспомощности. Всякий раз, как почтенная владелица половины театра ставила свою подпись на очередной бумажке, перед ее мысленным взором возникала недовольная физиономия его величества, объясняющего доверчивому кузену, что он только что натворил одним росчерком пера. «Да чего ты каждый раз так переживаешь? Их же после тебя второй совладелец подписывает!» — пожала плечиками Зинь. «Будь там что-то не так, он бы давно заметил». «Да оттого и переживаю!» — проворчала Ольга, просматривая длинный список расходов. «Неудобно грузить его еще и этой ерундой. У него и без меня дел хватает». «Ты что, всерьез думаешь, что я что-то украду? Например, кружку?» — злорадно уличила подружку Ольга. «Ты зачем ее вчера утащила? И куда?» «В отхожее место, куда же еще?» — хихикнула Зинь. «Твой несчастный отвергнутый кабальеро мне за это будет хорошенько должен, между прочим. Пока он танцами развлекался, дуры девки в эту кружку наперебой приворотное зелье сыпали. Какой-то шутник стакан коньяка влил. А что туда добавил счастливый соперник, я даже догадываться боюсь. Поэтому я ее и вылила, а то еще отпил бы с дуру, да отравился». «Да оставь ты в покое Артуру! Неужели он опустился бы до такой мелочности? Признайся, ты это сама только что выдумала, чтобы смешнее было». «Ничего я не выдумала», — нахмурилась подружка, складывая подписанные листы. «Я видела. И должна тебе сказать, что твои мистралийцы, когда оказываются в одной компании, ни в какое сравнение не идут. Прежний — это мечта, а нынешний — суровая действительность. Жалко только, что Диана эту мечту увела у меня из-под носа». «Диана не виновата», — вступилась Ольга. «По-моему, Диего просто уцепил первую попавшуюся девушку, не глядя. То ли надеялся, что я ревновать стану, то ли хотел показать, что и без меня не пропадет, то ли в отрыв пошел. Нехорошо так делать, между прочим. А вдруг Диана всерьез?» «Я тебя умоляю», — фыркнула Зинь. «Могу поспорить на внеочередную премию, что твой бедный Диего уже торчит в ее мастерской в какой-нибудь очень неудобной позе и проклинает тот час, когда связался. Ты же знаешь Диану. А там, между прочим, без нее было достаточно желающих попасться под руку. Мне и самой интересно было бы». «Можешь расстаться с этой мыслью», — мстительно вернула Ольга. «Он сказал, что ты похожа на господина Флавиуса». «А разве похожа?» «Да», — решительно вставил маэстро, намереваясь, по всей видимости, прекратить глупую болтовню и занять ученицу делом. «Зинь, у тебя все? Ступай, не отвлекай Ольгу! Косточки любовникам перемоете в свободное время!» Наводить вокруг себя дисциплину и порядок наставник умел не хуже короля, и Ольга частенько ловила себя на низменной зависти. Карлоса слушались беспрекословно. А вот что будет делать она сама, когда закончит обучение и попытается чем-то руководить без посторонней помощи, ей думать было боязно. «Маэстро!» — все-таки не удержалась Ольга, когда за управляющим закрылась дверь. «Разве Зинь действительно похожа на господина Флавиуса?» «Не знаю», — небрежно отмахнулся наставник. «Я этого господина никогда не видел. Лучше ты мне поведай, о чем шла речь. Близнецы опять устроили вечеринку?» «У них был день рождения», — вступилась Ольга. «И у них хватило ума пригласить в одну компанию тебя и двух твоих мужчин? Бездна такта и понимания! Кроме того, разумеется, все перепились, и на репетицию явятся с похмелья». «Не все», — возразила Ольга. «Артура всегда пьет очень мало, а Диего и вовсе не пьет теперь». «И это от большой трезвости он, как ты выразилась, пошел в отрыв?» «Он может. Я заметила, иногда его начинает нести и совершенно независимо от количества выпитого. Но вчера он превзошел самого себя. В один вечер вдруг научился играть на гитаре. Врун несчастный, полгода мне лапшу вешал. Песни пел, выплясывал что-то невероятное, собрал вокруг себя толпу девушек. И хорошо играл, как бы мимоходом поинтересовался Карлос, но даже Ольге было заметно, как он насторожился. Артуру сказал, что отвратительно, непрофессионально и фальшиво. Но всем понравилось. Да и мне понравилось, а если где и фальшиво, так я этих мелочей не слышу. Нашла кого спросить. Если Артуру так любит соперника, что даже в кружку ему что-то подсыпал, то заранее можно было ожидать, что он скажет о его музыкальных способностях. Да не подсыпал он ничего. Что вы все на него накинулись? Что он вам сделал? Я могу еще понять Диего, он ревнует, и ему для собственного душевного спокойствия удобнее думать о сопернике плохо. Утешать себя мыслью, что я променяла его на ничтожество и когда-нибудь это пойму, ему легче, чем признать поражение. Но вам-то какая разница, с кем я встречаюсь? Сбить маэстро с толку оказалось не проще, чем короля. Он неторопливо закурил и с традиционно печальной миной завел очередное нравоучение. «Во-первых, ты моя ученица, и мне не все равно, кто оказывает на тебя влияние и какое именно. Во-вторых, ваши отношения меня не касаются, но только до тех пор, пока они остаются личными. Когда же ты начинаешь переносить их на работу, они перестают быть личными, и тут уж мне действительно приходится принимать в них участие. Если бы ты не делила со мной хлопоты о трудоустройстве маэстро Артуру, мне и не приходилось бы высказывать о нем свое мнение. Ему что, есть нечего? У него работы нет. У него есть работа, но там мало платят. Ему-то хватает. Но разве вы не понимаете, как должен чувствовать себя мужчина, когда между ним и его девушкой такая разница в уровне благосостояния? Ему это неприятно. Он стремится как-то изменить ситуацию. Ищет другую работу, старается чего-то добиться в жизни. И почему-то делает это через тебя, так же грустно и как бы мимоходом заметил наставник. А через кого? Разве у него есть еще кто-то, на чью помощь и поддержку он мог бы рассчитывать? Странно. Ты не задумывалась, почему? Что почему? Почему человеку, прожившему 10 лет в этих краях, не к кому обратиться за помощью в трудный момент? Почему он за это время так и не приобрел ни друзей, ни определенного статуса в обществе? Да разве вы сами не понимаете? Его друзья – такие же простые бедные люди, как и он сам. Чем они могут ему помочь? И разве вы забыли, как он провел последние 3 года? Много ли друзей останется у человека, если он на несколько лет исчезнет из жизни? Карлос безнадежно вздохнул и затушил сигарету. Возможно. Но об Эльдраку не слышно уже 6 лет. И все же, если бы он вдруг объявился, у него сразу же нашлись бы старые друзья. И если бы ему понадобилась помощь, лично я сделал бы для него все, что в моих силах. То же самое сделали бы и близнецы-бандеросы, и несравненная Азиль, и твоя подружка Этель. Даже господин Пуриш без сожалений вывернул бы кошелек. А маэстро Артура почему-то оказался в безвыходном положении. И знаешь почему? Потому что стал жертвой клеветы и злобных сплетен. Нет, потому что он слишком много плевал вниз, когда находился наверху. Да когда это было? Он давно не такой. 10 лет прошло. Человек мог 100 раз все понять и пересмотреть свое отношение к жизни. Мне всего-то 22, и то, вспоминаю, какой дурой была в 16, самой стыдно. Что ж, твое мнение — это твое мнение. Лезть в твою личную жизнь я не стану. Но когда нас с тобой приглашают на какие-либо салонные мероприятия, не таскай за собой Артура. Я его не таскаю, его тоже приглашают. Ты попросила? Да, я. Когда мы ходим с вами вдвоем, это будоражит нездоровую фантазию светской тусовки, и моментально начинают ползти слухи о нашей с вами любовной связи. Это тебе Артура сказал? Да, но это же правда, я и сама слышала. Хорошо, давай подумаем. Слухи всегда были и будут. Например, слухи о твоей связи с его величеством ходят до сих пор. Однако они не заставляют тебя отказаться от общения с королевской семьей. Точно так же слухи о твоей связи с принцем-бастардом Элмаром ничуть не препятствуют вашим с ним периодическим посиделкам. Но когда дело доходит до меня, тебя вдруг начинает волновать мнение каких-то сплетников. Извини, но у меня одно объяснение. Артура желает завести знакомство. В этом вся причина твоего внимания к дурацким слухам. Но что плохого в том, что он хочет завести знакомство? Вы сами говорили, что это необходимая часть жизни любого барда, и что нам придется болтаться по этим салонам, хочу я того или нет. Ты так и не поняла. Маэстро недовольно поморщился и махнул рукой. Хорошо, когда его приглашают, пусть. Но больше не приставай никому с просьбами. Это неподобающе выглядит. Если ты будешь и дальше интенсивно хлопотать за Артура, пойдут слухи, что он тобой пользуется, что он у тебя на содержании и тому подобные измышления, неприятные как тебе, так и ему. Маэстро взглянул на часы и поспешил закончить неприятный разговор. А сейчас нам пора заняться практикой. Репетиция начинается через 2 минуты. Нехорошо заставлять актеров ждать.